Без него Фрейндик мог еще прожить долго и даже мог вновь вступить в брак и иметь наследника. Зато, бросив тень на Тарена, черный герцог теперь мог в дальнейшем его использовать, когда настанет момент борьбы за королевскую корону. Он все просчитал замечательно. Король Фрейндик, наконец, умирает. Черный герцог коронуется в Ларске. Тарен, в свою очередь, коронуется в Лоэрне. И тут появляется живой наследный принц, вызволенный из хамийского рабства верным вассалом Лоэрна новым ларским графом. Тарен оказывается перед лицом всего Лоэрна, даже среди своих сторонников, узурпатором, приложившим руку к похищению детей короля. Маленький наследный принц коронуется, а черный герцог становится регентом. За несколько лет хамийского рабства из мальчишки должны были сделать послушного и пугливого раба, который дрожал бы только от одного нахмуренного взгляда его хозяина. Что собой представлял малолетний король, видели бы все. Поэтому, когда через пару лет маленький король тихо умер бы, никто из лоэрнской знати не сожалел бы об этом. И тогда черный герцог спокойно может возложить корону Лоэрна на свою голову. Ах да, а что же герцоги? Как они отреагируют на столь заметное усиление пиренского герцога? На их земли хлынут полчища диких орков, а сам черный герцог, объединив войска Пирена и Лоэрна, без труда захватит пару столиц тех герцогов, которые будут слишком активны против него. Вырежет всю их знать, а орки пройдут по их землям, собирая себе обильную пищу. После того, как земли его врагов превратятся в обезлюдевшую пустыню, другие уже не посмеют выступать против него. Комбинация была замечательной, но сорвалась вскоре после того, как принц с принцессой были проданы в Хамии. Эти идиоты умертвили мальчишку, неудачно сделав ему операцию. Или же мальчишка оказался слишком хлипким. Но теперь уже поздно что-либо делать. Остается только надежда использовать принцессу. Вот с ней получилось все замечательно. Гонец из Хамии, прибывший месяц назад, сообщил, что наложница хамийского Хавьера из Салы родила мальчика-бастарда. Теперь осталось самое трудное — выкупить наложницу с ребенком. Согласится ли Исала? Ведь он очень горд, что у него в наложницах дочь короля. 2 года назад за нее отдал 50 золотых. Сущий пустяк. Отдал бы и больше. Были и другие хамийцы, кто готов был тряхнуть мощной, но герцог выбрал Исалу, потому что он черный. Даже на фоне других хамийцев, смуглых, даже темнокожих, Исала особенно выделялся цветом кожи. И ребенок, как сообщил гонец, родился темнокожим. Замечательно. После того, как он покажет ребенка лоэрнской знати, вряд ли кто из них захочет иметь такого короля. Силой похитить наложницу и ребенка не получится. Там не королевская охрана. Люди Хавьера никогда не расслабляются, охраняя гарем хозяина. В город наложницы никогда не выходят. Гуляют лишь во внутреннем дворике, окруженном высокими стенами. Даже если, предположим, похищение удастся, нужно еще и вывести их из Хамии. Морем? Нет. Хамийские галеры патрулируют вдоль всего побережья. По суше, но там каменистая полупустыня, по которой привычные хамийцы догонят похитителей. Поэтому остается только выкуп. Но Исала достаточно богат, и лишняя сотня другая золотых его не заинтересует в обмен на престижную наложницу. Ведь другой такой в Хамии нет. Принцесса. Даже герцогини маркиз не было. Пара графских дочек, несколько виконтесс, баронесс, чуть побольше и все. К тому же большая часть из них уже были стары. А здесь принцесса, да еще и 13-летняя. Деньгами из салу не возьмешь. Предложить что-нибудь из артефактов? Ни за что. Кто знает, что они собой представляют. Ведь и свойства черного шара он узнал случайно. Ведь его отец и дед так и умерли, не подозревая о его свойствах. Да и сам из сала просто не поймет ценности артефактов. Остаются только наложницы. Он уже подобрал 50 красивых девочек. Часть еще была захвачена в Ларске. С тех имевших отношение к ларскому роду он тогда сразу же умертвил, а остальных пленных увел в Пиран. Больше 5 лет ждал, держа их всех в плену. Только этой зимой отобрал девочек и девушек-девственниц, часть из которых была из знатных родов. Остальных ларских пленников, стариков, нескольких мужчин и мальчиков отдал храмовникам для принесения в жертву. Оставил при себе только несколько наиболее знатных ларских вассалов. Они пригодятся, когда он подчинит Лоэрн. К ларским девочкам и девушкам добавилось несколько десятков красивых простолюдинок, скупленных им на рынках Атлантиса. И граф Таррен прислал несколько знатных пленниц из числа лоэрнской знати, не желавшей признать его верховенство. Итого около 100 человек. Вряд ли Иссала откажется от такого обмена. Отдаст принцессу с бастардом, никуда не денется. Обоз с пленницами можно уже будет отправлять. Весна давно наступила. Но до жары еще не скоро. Дорога в Хамии не будет слишком тяжелой. Да и по сведениям из Лоэрна, Френдик сильно сдал, почти потеряв контроль над собой. Чем же его опоил граф Таррен? Черный герцог вспомнил, что не запер вход в подземелье, и пошел снова вниз. Здесь он достал из ниши все артефакты, добытые в подвалах старой лоэрнской столицы. А ведь тогда его прадед так и не разрушил все до конца. Помешало объединенное войско герцогов. А если бы хватило времени, смог разрушить. Замок был построен на горе, на фундаменте, сохранившемся еще с древних времен, о которых не осталось даже легенд. Дед рассказывал, что прадед перед смертью говорил о каком-то серебряном черепе, найденном в подземелье Лоэрнского замка. Но черепа среди артефактов, добравшихся до Пирана, не оказалось. В подземелье могло остаться еще много интересного, но прадед не успел все хорошо обыскать. Было много потайных ходов, ловушек, неожиданно открывающихся ниш. Все это перед отступлением успели завалить. А сейчас там, на том самом месте, расположилось селение орков-храмовников, которые никого туда не допускают. Не просто так они выбрали развалины. Вокруг было много пустующей земли, но орки поселились на горе. Неужели они решили раскопать старое подземелье? Уже раскопали, наверное. Сколько лет они живут там? 5, 10 или 100? Что же они добились? Что же? Они добились руками его прадеда разрушения старого Лоэрна и гибели жителей города. Прадед расчистил им место, теперь они могли спокойно продолжать раскопки дальше. Но ни орки, ни храмовники, ни тем более дикие не были замечены на каких-либо работах. Храмовники занимались перегонкой и охраной пленников, а все работы в их селениях делали рабы. А ведь если храмовники производили раскопки на месте старого Луэрна, то рабов не привлекали. Почему он так решил? Ответ лежит на поверхности. 3 его людей, крепких, сильных мужчин-храмовники, захватывают в плен. И вместо того, чтобы, надев ошейники, загнать их в старое подземелье, орки их вывозят и убивают. Какой же следует вывод? Или храмовники в том селении никаких раскопок не делают, либо делают, но только своими руками. Тьфу, конечно, лапами. Почему сами? боятся, что найденные артефакты пленные смогут как-то сразу же использовать. Что же там могло еще храниться? Черный шар у него. Был еще серебряный череп, о котором перед смертью так сокрушался прадед. Что еще? Черный герцог перебирал артефакты, перекладывая их с места на место, и думал о том, что же могло произойти с оставшимися двумя отрядами, которые везли найденные артефакты. Снова взял в руки длинный круглый жезл, заканчивающийся острым шпилем. Основание жезла было уже той его части, которая заканчивалась шпилем. Взял, положил на стол и потянулся к другой вещи. Жезл покатился по столу, делая полукруглое движение вокруг узкого основания. Острая часть верхушки коснулась черного шара, остановив свое движение. А шар неожиданно вспыхнул. Чернота внутри стала рассеиваться. Появилась какая-то размазанная картинка. И герцог увидел четкое изображение четырех солдат, усталых, измученных и грязных. Двое из них были явно ранены. Грязные повязки хоть и плохо, но выделялись на кольчугах воинов. Черный герцог впился в изображение, непроизвольно подсказывая: «Давай, давай еще!» И изображение не исчезло. Солдаты остановились у какого-то большого дерева, слезли с лошадей, и двое из них, достав мечи, стали рыть землю неподалеку от деревни. Рыли со стервенением, двое других пытались им помочь, но раны были, видимо, серьезные, и сменить первых двух так и не получилось. Они только могли отгребать вырытую землю в сторону. Когда яма была вырыта, на 2/3 роста человека солдаты вылезли из нее, подошли к одной из вьючных лошадей и сгрузили из нее деревянный сундук. Открыли крышку, и у герцога перехватило дыхание. Артефакты! Это были артефакты! Он лихорадочно метал взор по содержимому сундука, стараясь найти серебряный череп, но так и не нашел. А солдаты, перебрав руками и полюбовавшись на сокровища, положили их обратно в сундук, захлопнули крышку, а затем один из них прыгнул в вырытую яму и принял из рук другого сундук. Затем вылез из ямы, и все четверо начали ее закапывать. Остатки земли зачерпывали двумя запасными шлемами, вероятно, оставшимися от погибших солдат, и выносили землю далеко от дерева, разбрасывая ее вокруг. «А где же серебряный череп?» — вспыхнул вопрос в голове герцога. И тут же картинка колыхнулась и сменилась на вторую. По равнине в атаке мчались два десятка солдат. Им навстречу шла вражеская лава, намного их превосходящая в численности. Но у троих солдат, видимо, были в руках те самые гномьи мечи. Один удар, и меч врага ломался. Второй удар, и враг падал с разрубленными доспехами. Но вот один из трех солдат получил арбалетным болтом грудь, вылетел из седла. Затем гибнет второй, третьего окружает десяток врагов, двое из них падают, но и солдат с разрубленной ключицей сползает с седла на землю. Удар секирой, и солдат гибнет. На равнине тем временем продолжается сражение, но солдат его прадеда, а это они, как догадался герцог, становилось все меньше и меньше. Наконец, последний из них падает бездыханным. Враги ловят разбежавшихся лошадей, роются в седельных сумках, и в руках одного из них появляется серебряный череп. Воин радостно кричит, это видно по его губам и улыбке. Он передает череп старшему рыцарю, судя по плохо видимому гербу на его доспехах, какому-то барону. Тот любуется на находку, и ее передают из рук в руки несколько человек, скорее всего, рыцари из отряда барона, а потом серебряный череп исчезает в седельной сумке барона. Черный шар медленно тускнеет и становится вновь черным. Герцог схватил жезл и прислонил его острый шпиль к шару. «Ну, ну же!» Но ничего не произошло. Он стал вспоминать, что было перед тем, как появилось изображение, как положил жезл на стол, крутил его, требовал, умолял показать еще что-нибудь. Затем он вспомнил, что шар сменил изображение после того, как он пожелал узнать, где находится серебряный череп. Он задавал вопросы вслух и молча, но ничего не выходило. Герцог спускался в подземелье почти каждую ночь в надежде, что шар снова заработает, но ничего не менялось. Уже отчаявшись где-то спустя несколько месяцев, когда весну даже уже сменило жаркое лето, черный герцог, уже почти не надеясь, соприкоснул шпиль жезла с черным шаром и в бесчисленный раз задал вопрос: «Где серебряный череп?» И в этот раз шар немного посветлел, но дальше дело не пошло. Нет, внутри не была безжизненная чернота, а была ночь. Точно, ночь! Герцог взмолился: «Покажи еще что-нибудь!» И внутри шара что-то стало смещаться. Это было скорее ощущение, чем картина, которую можно было разглядеть. Неожиданно появился свет. Свет исходил от факелов. В большой комнате, скорее всего, какой-то прихожей, дрались два солдата с несколькими людьми, по-видимому, бандитами. Двое из них уже лежали на полу с раскроенными черепами. Еще один лежал, зажимая рану в боку. Вот упал еще один бандит. Солдаты теснили оставшихся к открытой двери на улицу. Вот еще один бандит выронил кинжал после удачного удара одного из двух солдат, но удержался на ногах. И вдруг один из солдат сильно изогнулся, выронил меч и упал лицом на пол. Из его спины торчал арбалетный болт, а шар показал того, кто застрелил солдата. На ступеньках лестницы, ведущей на второй этаж, стоял с арбалетом в руках светловолосый, короткостриженный мальчик. Тем временем оставшиеся бандиты добили последнего солдата и разбежались по дому. Шар вновь потемнел, но не до конца. Через некоторое время вспыхнул свет факела, и в открывшейся двери появился один из бандитов. Он огляделся. Взгляд упал прямо герцогу в глаза. Бандит алчно ощерился и шагнул вперед. Герцог почувствовал, что бандит взял череп в руки. Показалась холщовая сумка, куда бандит стал засовывать череп. Потом все снова потемнело и уже навсегда. Черный герцог понял, что в эту ночь он только что стал свидетелем того, как какие-то бандиты напали на дом аристократа, убили охрану и унесли серебряный череп. Но где это было? Где их искать? Где сейчас серебряный череп?